Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, недорогое, без зауми и попсы. Сегодня наш бюджет 850 рублей для обладателей студенческих билетов. 250 потратим в Третьяковской галерее, 600 на премьерном спектакле в театре «ДОК». А еще я предлагаю игру. Я задаю вопрос, вы присылаете ответ на адрес sputnikpodcast@gmail.com. Если ответ правильный и если вы были первыми, то вам подарок. 2 бесплатных билета на один спектакль. Какой вопрос, когда прозвучит ответ и за что вообще боремся, узнаете в конце выпуска. А пока идем в Третьяковскую галерею на выставку Архипа Ивановича Куинджи. Про нее все уже слышали, она с осени работает, чего только не слышали, но все равно идем. Во-первых, идем, если вы любите русский реалистический пейзаж 19 века, но в его наилучшем и даже фантастическом, ну прямо волшебном таком проявлении. Вы, наверное, уже были на выставке Куинджи, если любите вот все то, о чем я сказала. Но если вы не знаете ничего о том, что я сейчас перечислила, то обязательно просто немедленно вставайте и идите на выставку Куинджи в инженерный корпус Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Она открыта до 17 февраля. Открыта каждый день до 9 вечера. 4 февраля только будет выходной, а так каждый день с 10 утра до 9 вечера. Часы работы, вот вы, наверное, уже заметили, да, в последнюю неделю увеличили, потому что люди, ну, в самом деле, как-то вот ближе к концу встряхнулись, очередь на улице опять ветвится, как будто это какие-то первые дни, да, ну, в общем, все время работы на Куинджи очередь стоит на улице. Одевайтесь потеплее, надо будет постоять. Билеты онлайн, кстати, уже не продают, только в кассах Третьяковки, вот на месте, в историческом здании. Я была там буквально вчера и подтверждаю, хвост очереди на улице, в залах такие толпы, что просто не сразу подойдешь к картине, ну, почти как на вокзале. Может быть, это, знаете, вот еще что работает, такой психологический момент, да я соберусь, там я успею, собирался, вдруг, опа, через 2 недели закрытие, и надо бежать смотреть, и все побежали. А может быть, и вот эта странная кража картины Куинджи тоже людей как-то возбудила. А что это за художник, которого, ну, так, на глазах у всех воруют, пришел человек на прошлой неделе, вы знаете, конечно, прилюдно снял со стены крымский пейзаж Куинджи, ушел, потом его, конечно, скрутили где-то там в пригороде, картину вернули. Ну, у человека, видимо, был бред какой-то шизофренический, не знаю. Ладно, вернемся к Архипу Ивановичу Куинджи. Выставка очень большая, собрали, привезли больше 180 работ из нескольких музеев. Здесь и полотна, и этюды с эскизами. Причем, вот на мой взгляд, часто вот эти наброски картинам маслом таким большим, едва ли не интереснее самих картин. В них столько поиска, они такие неприглаженные, кажутся, очень-очень живые на мой вкус. Живее, чем иные вот окончательные такие полотна, где вот как бы один в один запечатлена вот эта прекрасная равнодушная природа. Ну, в общем, сравните сами. Все это богатство занимает 2 этажа и 4 раздела. И очень хорошие названия разделам придумали, такие говорящие. Первый, например, «Притяжение земли». Тут вот все лесные пейзажи Куинджи, знаменитая березовая роща. Вот мы ее с детства знаем, ты в нее как бы входишь, потому что листва там где-то над тобой, ее художник на холсте не написал. «Красное от утреннего солнца сосны», пейзажи такие озерные, спокойные. А потом еще интереснее раздел называется «Тайна ночи», потому что Куинджи был, конечно, непревзойденный мастер ночного пейзажа, вот всех этих сложных закатов с переливами таких насыщенных цветов. А потом раздел, вот лично мне он страшно понравился, «В просторах вечности». И вот, на мой взгляд, там очень интересно то, как Куинджи работает с многообразием белого, вот со всеми оттенками белого цвета. Вот в эти просторы вечности объединили картины вроде «Тумана над морем», там разные облачные небеса, какие-то воздушные массы, которые он прям вот, ну вот, овеществляет своими красками. Он отлично воздух писал, вот эту вот невидимую субстанцию. И последний раздел «Опережая время». Там Куинджи уже как бы переходит в 20 век со всеми его художественными извращениями, прямо скажем. Куинджи, на самом деле, вот вы уже заметили, довольно большую жизнь прожил. Он умер в 1910 году. Уже и Чехов умер. Уже 6 лет, как Чехов умер. А родился Куинджи, между прочим, в 1841. Представляете, еще при Гоголе. Только Гоголь из Полтавской губернии, а Куинджи из Екатеринославской, из Мариуполя. Он очень хотел прямо с детства быть учеником знаменитого Ивана Айвазовского, который жил в Крыму в своей Феодосии, писал там морские пейзажи знаменитые. И вот Куинджи настолько хотел к нему в ученики, что в какой-то момент, ну, в юношеском возрасте, так встал и пошел пешком из Мариуполя, Ставрополя в Крым, прям пришел к Айвазовскому в его Феодосию, попросился в ученики. Ужасно. Айвазовский, ну, вообще в нем ничего не разглядел, никакого таланта. И что ему сказал? Ну, вот живи тут под навесом, крась мой забор, представляете? Я тебя даже в мастерскую не пущу. Ну, правда, не пустил. И правда, Куинджи красил забор у Айвазовского. Но это не важно, потому что потом была Академия художеств в Петербурге. Вот человек сделал сам себя. И было у него звание классного художника. Да, вот так по-настоящему он заканчивал Академию как классный художник. Такое официальное определение. Мне нравится. Жаль, что сейчас так не пишут в университетских дипломах. Такой-то, такой-то классный. Но он во всех смыслах был классный. Вот, например, пойдите и попробуйте у какого-нибудь пейзажа Куинджи посчитать оттенки зеленого или синего, или красного. Ну, не сосчитайте. Он был виртуозом и цвета, и свет, и темноты. И у него, как оказалось, была некоторая физическая особенность зрения. Рассказываю. Однажды Дмитрий Иванович Менделеев. Они дружили, Менделеев, Куинджи, там в шахматы играли, встречались. Не знаю, кто выигрывал, химик или художник. Ну так вот, Менделеев однажды принес в класс Куинджи, а Куинджи уже преподавал в Академии художеств, принес такой особый прибор, который позволял оценить чувствительность глаза к цветовым оттенкам. И Куинджи обошел на 100 верст по этому показанию всех своих студентов. То есть он как-то иначе видел, чем все. Физиологически иначе. Более чутко, вот если можно так сказать, применить глазу то, что применимо к слуху. Больше оттенков различал. Он к тому же вообще чутковатый был. Вот мне это тоже нравится, расскажу сейчас. Он, например, обожал птиц. Он подбирал больные птиц, лечил, операции делал, клизмы воронам ставил. Ну, вот это если верить карикатурам друзей на Куинджи. И вот, когда Куинджи снимал квартиру в том же Петербурге, скажем, он обязательно брал квартиру на самом верхнем этаже с выходом на крышу. И вот там он общался с птицами, и там он их кормил. У него была даже такая статья расходов на корм птиц. Каждый месяц, ну, вот для всех тех, кто прилетал к нему на его крышу, он покупал булки, 60, по-моему, французских булок, овес, овса он брал. Вы не поверите, на месяц он брал 6 кулей. А куль – это от 5 до 9 пудов. А пуд – это 16 килограммов. По-моему, тройку лошадей можно содержать на эти пуды овса. Но что самое удивительное, он вот меня это удивило, он покупал для всех этих городских птиц до 10 килограммов мяса. То есть он кормил птиц мясом. Это меня удивило, конечно. Ну, вот, с другой стороны, у этой особенности, наверное, есть какое-то свое объяснение. И вот мне почему-то кажется, что оно ровно то же, что и объяснение очарования картин Куинджи. Куинджи, как принято говорить, боготворил природу. То есть, мне кажется, он был такой самый настоящий пантеист. То есть, вот природу со всем, что она в себя заключает, он воспринимал как цельное божество. И тогда все сходится, и вот это волшебство цвета в его картинах. Эти мешки овса для птиц тоже. Ну, а что там все другое? Куинджи, знаете, в конце жизни вообще жил как монах-затворник. Писал для себя, никому ничего не показывал. Он был, по-видимому, очень устремленный такой в своих целях человек. Вот ему как художнику, например, нужно было чего-то добиться. И он шел в физический кабинет. Сейчас я напомню уже о его дружбе не с химиком, а с физиком. Он дружил с физиком Федором Петрушевским, который занимался, в частности, цветоведением. Вот я даже выписала. В области цветоведения Петрушевский разработал методы определения коэффициентов отражения света цветной поверхностью. Вот. И Петрушевский все время говорил Куинджи, что эффект зависит от освещения. И Куинджи, вот, соответственно, постоянно работал над этим, вот работал с градациями света и тени на цветной поверхности полотна. И даже градациями света и света, и тени, и тени. Вот до таких подробностей дело доходило. Тут он был выдающийся, конечно, пейзажист. Оцените сами. В Третьяковской галерее выставка Архипа Куинджи открыта до 17 февраля. А теперь мы проверяем, есть ли у нас 600 рублей. Обязательно вспоминаем, исполнилось ли нам 18 лет. Ну и думаем, готовы ли мы к тому, чтобы услышать со сцены нецензурную лексику в разных вариациях. Если все сходится, то давайте пойдем на премьеру в театр ДОК. Новый спектакль в театре ДОК, то есть в документальном театре, вы помните, мы уже были два раза в этом сезоне в театре ДОК. Так вот, новый спектакль называется «Мам, уйди». Пишется как хэштег. Ну, на самом деле, это «Мама, уйди», только не «Мама, уйди», а «Мам, уйди». И в одно слово, вот с решеткой, как хэштег «Мам, уйди». Пьеса производит впечатление, конечно, документальной драмы, и даже отчасти так вот она подается. Во время действия на сцене присутствует как будто автор, который ее читает, а актеры ее разыгрывают. И вот этот автор как бы дает какие-то ремарки. Ну, типа там, подержите паузу, реплики подсказывает. С автором актер тоже может поимпровизировать, сказать что-то вроде «подожди, подожди, я еще платок не завязала», ну и так далее. И этот автор может сам в какой-то момент вообще оставить свои рукописи, выйти тоже поиграть. Никакой это не автор на самом деле, а актриса. Автор сидел на премьере в зале, вот я в субботу была на премьере. Автор — это 24-летний петербургский драматург Дарья Слюсаренко. Вот она написала пьесу «Маму, иди». Играет ее, что здорово, по-моему, и достоверно, то есть вот в актерах есть эта достоверность, они прям захватывают. И одновременно с очень большой долей условности. Ну, например, без декораций. Вот для кого-то это до сих пор непривычно, но скажу, да, на сцене только стулья, минимум посуды, гитара, все, веник еще есть. А при этом тебя втягивает в повествование, ну, довольно сильное. И, в общем-то, тебе ничего не нужно, никакой там двери в квартиру. Вот человек поднимает руку, нажимает в воздухе на невидимый звонок. Ну, звонок звенит там где-то из-за кулис. Человек заходит, собственно, туда же, где и был. Ну, может быть, на 10 сантиметров перемещается, как в актерском этюде. Ну и что? На крючок берут другим. В этом «Маму, иди» собраны всевозможные проблемные темы современной жизни, в Москве в частности. И они показаны, ну, просто гипертрофированно, даже пережаты в иные моменты, ну, до фарса. Спектакль, по большей части, такой фарсовый, очень смешной, ну, и острый, конечно, резкий даже. Ну, что за тема, например? Скандально-криминальные ток-шоу на телеканалах. Вот технология придумывания вот этого скандала показанного. Скандал, придуманного на ровном месте, причем в таком безумном, диком каком-то тоже в фарсовом ключе. Звучат при этом, вот когда сочиняется этот скандал, разные имена, очень известные, очень-очень таких медийных личностей, в таком, знаете ли, духе, да, она уже всех, в смысле, надоела всем там. Или другая тема, отношение в быту к трудовым мигрантам. Ну, что там у нас говорить? Тут наши отношения нам известны. Грубое определение, высокомерие такое, пренебрежение, снова мат. Еще одна темочка. Тюремная жизнь там маячит на заднем плане со всеми ее особенностями. Конкретно жизнь женщин в местах заключения. Ну и тоже показано, ну и момент просто до слез смешно, так даже эксцентрично. Заканчивается, правда, все в «Маму, иди» совершенно не смешно и даже грустно, но, знаете, очень хорошо, вот хорошо, очень хорошо, как не скажу, скажу только, в чем там, собственно, дело. Ну, вот живет молодой человек, работает на телевидении, вот как раз в этом скандально-криминальном шоу у него начальница такая циничная, равнодушная такая, беспринципная, красавица, раскрученная, яркая, не бедная, конечно. И вот завязка действия. Произошло, но в действительности ли произошло, или это вот они, значит, начальница, этот парень, выдумали какой-то такой ход, чтобы было про что снимать телешоу, ну, как-то мне было не очень ясно. Но предположим, что произошло. Вот что. Значит, муж и жена, жена в ванной, муж там в комнате, задушены страшно где-то в какой-то квартире. И вот эти двое телевизионщиков начинают придумывать, ну что, что можно наворотить в связи с этим вот для такого высокого рейтинга их телешоу. А давай предложим, что их ну там туда-сё, а потом еще и задушили. А зачем? Ну с целью ограбления. А кто? Трудовые мигранты. Ну как их называют на самом деле, в пьесе повторять не стану. А что это они вдруг? А они секта поклонников. Тут называется одна певица, очень такая медийная личность. Ну, вместо поклонников тоже другое слово употребляется. И это убийство ритуальное. А как мы это все узнали? Ну и дальше вот до конца спектакля всплывают два варианта развития шоу. Первый с участием Мухайо. Так зовут молодую узбечку. Мухайо убирает двор и подъезд, где снимает квартиру герой там в хрущевке какой-то. И вот он ее уговаривает за 5000 рублей сказать на шоу невероятную чушь, что она свидетель и потерпевший, и там все вместе. Она с трудом соглашается. Ну, деньги все-таки большие. Репетировать начинает. Ужасно смешно там ахает, слова перевирает. То Коран вспомнит, то спросит, что там. А Малахов будет в студии? Ну, она его телепоклонится и так дальше. Но в последний момент убегает. И что делать, да? Съемка срывается. Второй вариант, похлеще. Герой, ну вот ему надо спасать ситуацию. Давай я скажу, как будто бы я сам видел это ужасное убийство. А как ты это видел? И почему тебя не убили? А я, знаешь что? А я спрятался в шкафу. Ну вот дальше вот идет вот ерунда такая, такие подробности, которые мы, ну, действительно на ток-шоу иной раз слышим, и только вот диву даешься. И вот он будто бы прятался в шкафу во время убийства, в квартире, да, а как попал в шкаф, а он был чьим-то любовником из двоих убитых или обоих и так далее. Все сочиняется на коленке, вся эта белиберда играет на полном серьезе, и это смешно ужасно. Ну и вот в такой суете, значит, парень живет, зовут его Гамлет. по паспорту Гамлет Арамисович Клещев. И вдруг на пороге его дома появляется женщина такая немолодая, мать, которую он не видел 20 лет, он ее вообще плохо помнит. Она 20 лет провела в заключении за ограбление с убийством. Римма такая. Первая реакция сына, ну и вторая, и третья, там много таких реакций было, мат-перемат. В смысле, мама, уйди, выгоняет, 2-3 раза там полиция без полиции. Но потом приходится ее взять назад, потому что Римме стало дурно во дворе, она там очень смешно подружилась с Мухаё, придумывала, что делать, значит, чтобы сына упустил. Впустил! Садятся они с сыном выпивать, разговаривать, откровенничать. Ну, сначала все на повышенных опять тонах. Потом, знаете, спокойнее, как-то теплее, и мы тоже уже прикипаем к этой паре. Ну, наконец, возникает у сына важный вопрос. Кто его отец? И почему он Гамлет? Ну, выясняется, что отец Арамис Гамлетович оказывается попросту Рубен. И тут такой дикий, вообще позорный взрыв. Я что, не русский? А я дурак, Шекспира ненавидел, там сбегал с уроков, когда его проходили. Подожди, но я же не похож на армянина. Вспомни, вспомни. Мам, может быть, кто-то еще был? Может быть. Да, она думает. Мясник. Yes, уф, пусть будет мясник. Ренат. Нет, думаю еще. Ну, короче, они решили устроить спиритический сеанс, вызвать духа. Пусть дух скажет, кто отец. Решили вызвать духа Виктора Цоя. Ну, вот под песню «Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле». И дух произносит имя, дух Цоя. Женя! В этот момент звонок в дверь. Появляется Женя. Крупная такая взрослая женщина, такая в бейсболке, в какой-то там олимпийке, тренингах. Протягивает справку об освобождении, 105-я статья, часть 2. То есть она сидела за убийство, и оказывается, что это подруга Риммы, притом интимная подруга. Интим они изображают дико смешно. Римма поет под гитару песню Николая Носкова. В этом мире я гость непрошенный. Женя плачет. Значит, утыкается Риме в коленке. Обе актрисы, конечно, слегка комикуют, но в зале, разумеется, тоже смех. У парня при этой сцене, у Гамлета, просто все в голове уже колом встало. Ну, жил один, теперь вот мать со своей Женей, которая сообщает, что... Это Женя сообщает, прям так и говорит, что она в некотором роде папа Гамлета. Но вы знаете, фишка в том, что и эти женщины... И Мухаё меняют его жизнь не в худшую, а в лучшую сторону, как и его самого. Ну, надо посмотреть. То есть там наступает какой-то момент в нем переворот. Вот вы сами увидите, когда и почему. И он вдруг перестает быть высокомерным, перестает употреблять некоторые слова. Он вообще как-то внутренне очищается. И вот на этом перерождении героя мы его, собственно, и оставляем. Одного в темноте. Но по ощущению финал очень светлый. Мне кажется, есть над чем подумать и во время, и после спектакля. Сходите в театр «Док» на «Маму уйди». В следующий раз его будут играть 16 февраля в 8 часов вечера в студии «Дети Райка» на Космодемьянской набережной. Уточните на сайте театр.док. Это очень просто найти, на самом деле, от метро Новокузнецкая, 15 минут пешком по трамвайным путям в сторону обводного канала. А теперь обещанная в начале игра. Я спрашиваю, вы отвечаете за правильный ответ приз. За что боремся? Боремся за бесплатное посещение отличного спектакля в Центре драматургии на Соколе. Это саунд-драма «Кеды». Как боремся? В прошлом арт-вывихе я рассказывала про «Кеды». И вот, если вы слушали, то вам надо вспомнить. Если не слушали, то надо послушать прошлый выпуск, чтобы ответить на такой вопрос. Внимание! Какую пластинку разбила мама Гриши? Чье изображение было на конверте? Правильный ответ прозвучит в следующем выпуске «Арт-вывиха» 7 февраля. Тогда же я скажу, кому и куда прийти за наградой. Это будут два абсолютно бесплатных билета на спектакль «Кеды» на вечер 24 февраля. Пишите письма с правильными ответами по адресу sputnikpodcasts@gmail.com. На сегодня все. У вас «Арт-вывих», но жить будете.